Радио «Свобода. Экономическая среда». У микрофона Сергей Сининский. Здравствуйте. Очереди из танкеров. Цены на нефть к концу июля вновь резко снизились. То же самое мы видели и в прошлом году. Тогда очередное их снижение, начавшееся в середине лета, и, кстати, примерно с тех же уровней, на которых нефть торгуется и сегодня, растянулось на полгода. Завершилось оно лишь в январе и в итоге почти двукратным падением цен. Оно было полностью отыграно к началу июня, когда цены на нефть фактически вернулись на уровни годом ранее, но теперь мы видим новый их спад. Меньше, чем ожидалось, спрос на автомобильное топливо на крупнейших его рынках в мире. Укрепление доллара, главной валюты мирового нефтяного рынка, почти под завязку уже заполненные резервные нефтехранилища. Наконец, скопление в крупнейших нефтяных портах мира танкеров, неделями ожидающими разгрузки. Как все эти и другие факторы могут повлиять на цены на нефть, главный товар российского экспорта и источник поступления в страну валюты, в ближайшие месяцы? Об этом мы и поговорим сегодня с аналитиком нефтяного рынка, партнером консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаилом Крутихиным. Всего за три последних недели нефть подешевела сразу на 13%, а с последнего своего пика в начале июня цены на нефть снизились уже в целом на 16%. Во многих публикациях на темы мирового нефтяного рынка одной из главных причин очередного падения цен называется значительно меньше, чем предполагалось, спрос на автомобильный бензин на крупнейших его рынках в мире, в Соединенных Штатах в первую очередь. А отсюда, мол, и новый избыток нефти на рынке, что и продавило цены вниз. Михаил Крутихин.
Здесь сразу несколько факторов работает. Я думаю, что это не только меньший спрос на бензин, хотя он наблюдается и в Китае, и в Соединенных Штатах Америки, несмотря на продолжение автомобильного сезона и традиционно высокий спрос на моторное топливо. Однако это не единственный фактор. Я думаю, что здесь наблюдается дополнительный избыток нефти и все-таки еще и укрепление доллара, который тоже отражается в нефтяных ценах.
Цены на нефть и доллар часто сравнивают с сообщающимися сосудами. Чем выше одно, тем ниже другое. И наоборот. Очередное укрепление доллара относительно многих других валют в последние недели стало ли весомым фактором нынешнего падения цен на нефть?
Я бы сказал, что это умеренно значимый фактор. Во-первых, потому что все-таки, если доллар дорогой, то его надо гораздо меньше для уплаты за один баррель. А во-вторых, все-таки при колебаниях цены на доллар мы видим некоторое перетекание капиталов из фьючерсов на нефть в фьючерсы на тот же доллар и обратно. Поэтому здесь влияние совершенно точно присутствует, хотя основным я бы его не назвал. Оно все-таки умеренное.
Такой фактор ценообразования на мировом нефтяном рынке, как добыча сланцевой нефти в США. Количество действующих буровых в стране почти непрерывно растет уже два месяца подряд. Причем, как отмечается в ряде публикаций, вводятся в строй именно наиболее эффективные при нынешних ценах скважины, замещая те, добыча на которых может быть прибыльной лишь при более высоких ценах на нефть. По некоторым оценкам, продуктивность таких новых скважин за последние два года практически удвоилась. Однако общая добыча нефти в США пока продолжает сокращаться, пусть и меньшими темпами, чем еще недавно. Получается, фактор сланцевой нефти США на текущую конъюнктуру нефтяного рынка оказывает лишь некое опосредованное влияние.
Ну, действительно, фактор добычи американской сланцевой нефти является так называемым свинг-фактором. То есть эта добыча может очень быстро возобновить объемы и быстро пригасить как бы свою интенсивность в соответствии с колебанием цен. Сейчас мы видим, что не просто увеличивается число скважин, работающих на сланцевых месторождениях, увеличивается оно не очень значительно, по две, по три в неделю, и как-то это особо незаметно. А увеличивается число скважин, ранее пробуренных, но оставленных на некоторое время до осуществления там операций по гидроразрыву пласта, по тому самому фрекингу. И здесь мы видим еще большее увеличение таких операций, хотя в целом, действительно, на традиционных месторождениях, не сланцевых месторождениях в Северной Америке, добыча нефти несколько снижается, но я бы не стал преувеличивать общее американское снижение добычи. Это нормальные колебания, от которых мало что зависит. Если появится больший спрос на нефть в мире, то очень быстро эта добыча пойдет вверх. Пока еще потенциал добычи в Соединенных Штатах далеко не исчерпан. И потенциал роста тоже.
Общая добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, продолжает довольно быстро сокращаться, тогда как в самой ОПЕК прирост добычи, хотя и продолжается, но несколько замедлился. В такой ситуации, по идее, разумеется, возвращение рынка к балансу по спросу и предложению уже не за горами, так как предполагает сокращение нынешнего превышения предложения нефти в мире над реальным спросом на нее, который и стал главной причиной обвала цен в последние два года. Другое дело, так ли быстро он действительно сокращается?
Я бы не стал торопиться с объявлением балансировки рынка. Уже несколько раз мы слышали, как саудовские, например, деятели объявляли: все, больше нет никакого разрыва между спросом и предложением, и рынок должен работать как часы совершенно нормально. Но не получается. Мы видим до сих пор, что предложение на рынке нефти превышает спрос, ну, как минимум на 1 миллион баррелей в сутки. И поэтому цены будут и по-прежнему испытывать давление сверху, но никак не снизу.
Далеко не все страны мира представляют данные по своим накопленным запасам готовой нефти, в том числе, кстати, Китай или Россия. Но, скажем, по данным Международного энергетического агентства, только в плавучих хранилищах, то есть в самых разных танкерах, сегодня находится примерно 95 миллионов баррелей нефти. Это максимум с 2009 года. Столько нефти мир потребляет сегодня за один полный день. В какой мере именно фактор избыточных запасов оказывает сегодня влияние на текущие цены на нефть?
Да, когда мы видим, что на рынок поступает больше нефти, чем могут поглотить потребители, то это фактор давления на нефтяную цену. Мы видим, что скопились танкеры у берегов Китая, где фактически заканчивается заполнение второй очереди стратегических резервов нефти национальных. И хотя Китай закупает сейчас больше нефти, чем стране необходимо, танкеры все равно не успевают вовремя разгружаться и вынуждены по 10 дней, а то и по 2 недели дожидаться своей очереди на разгрузку. Когда на схемах в интернете и на картах онлайновых мы видим стоящие танкеры с нефтью перед многими портами на рейде, то это, естественно, сигнал того, что предложение на рынке больше, чем спрос, и это, опять-таки, фактор, влияющий на цену.
По некоторым экспертным оценкам, еще имеющиеся свободные мощности для хранения запасов нефти в мире уже близки к исчерпанию, и что, мол, уже к концу этого года и они могут быть заполнены. Если это произойдет, можно предположить неминуемый новый спад цен на нефть. Причем чаще всего здесь вспоминают о резервных мощностях Китая, которые он в последние месяцы заполнял ускоренными темпами, пока нефть дешевая.
Я думаю, что китайские резервные емкости будут заполнены примерно в первом квартале следующего года. Это я имею в виду вторую очередь этих емкостей. И если верить планам китайского руководства, то начнется строительство третьей очереди емкостей. Хотя нельзя с уверенностью сказать, что они выполнят эти намеченные планы. И поэтому, да, это будет дополнительным фактором, когда все эти емкости заполнятся. Дополнительным фактором давления на цены, просто добытую нефть будет некуда девать.
Но ведь речь идет об очередях из танкеров, условно говоря, в крупнейших мировых нефтяных портах не только стран-импортеров сырья, но и самих добывающих стран.
Эта нефть очень часто не выходит за пределы Саудовской Аравии, хранится там на рейде в Персидском заливе, поскольку нет покупателей. И такие танкеры скапливаются и в Карибском море, в Мексиканском заливе, у берегов Луизианы, а не только около Китая. Да, конечно, емкости на суше будут очень скоро заполнены. Фактически во многих странах они заполнены, но существуют еще танкеры, с которыми тоже надо считаться.
Если обратиться к нефтедобыче в самой России, еще недавно многие аналитики, включая, кстати, и вас самого, предполагали вероятное начало сокращения общей добычи нефти в стране, начиная, возможно, уже с четвертого квартала 2016 года или в начале 2017. Однако с тех пор нефть все же несколько подорожала и пока не вернулась к минимумам начала года. Текущая динамика цен на нее и текущие же новые прогнозы по ним на ближайшие месяцы меняют ли как-то прежние ваши прогнозы относительно объемов добычи нефти в России?
Может быть, действительно, и я, и некоторые другие аналитики несколько переоценивали способность российских компаний снижать добычу. мы видим, действительно, во многих случаях добыча снижается. Это у Роснефти снижается добыча, снижается у Лукойла, у Газпромнефти. Но некоторые компании добычу наращивают, такие как Башнефть, Татнефть, хотя там тоже есть замедление вот этого роста. И, возможно, мы недооценивали некоторую инерцию в методах работы российских компаний. Они очень активно ведут бурение дополнительных скважин, так называемая зарезка боковых стволов, на тех подземных месторождениях, которые дают очень неплохой дебет скважин. Да, они не вкладывают много в разведку новых месторождений, но там, где нефть еще можно продать по рентабельной цене, там работа идет. И, скорее всего, в этом году будет продемонстрирован прирост добычи, пока мы видим такие цифры. И не исключено еще, что до первого полугодия роста добычи хватит. Но вот когда наступит время, когда последняя соломинка как бы сломает хребет верблюду, сказать трудно, но этот момент обязательно должен наступить при нынешних ценах на нефть. А цены на нефть, скорее всего, будут снижаться и дальше. Какое-то время нефтяные компании смогут работать даже себе в убыток, но продлится это немного. Поэтому когда-то надо будет сокращать инвестиции даже в уже работающие месторождения.
Разрыв в ценах на нефть двух ведущих международных эталонных сортов – европейской нефти Brent, к которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, и американской WTI – вновь растет в последние недели, повышая привлекательность экспорта американской нефти в Европу – основной рынок и для российской нефти. В какой мере это фактор конкуренции для российских компаний?
Эта разница между Brent и WTI, она постоянно присутствует, редко когда они продаются по одной цене, и действительно это фактор такого арбитража, но пока мы видим, что американскую нефть выгоднее продавать не там, где продается российская нефть. В первую очередь из-за того, что это нефть разных совершенно сортов. Американцы сейчас экспортируют очень легкую нефть, практически конденсат, а российская нефть – это средней плотности и среднего содержания серы. Она скорее может конкурировать с иранской нефтью, с нефтью Персидского залива. И там действительно на спотовом рынке идут новые партии из Персидского залива, там наблюдается конкуренция. Но по долгосрочным контрактам российская нефть пока своих позиций в европейском направлении не утратила. А что касается Азии, то там на нее постоянно высокий спрос из-за того, что качество ее лучше, чем тот же самый Brent и тот же самый Urals. И там короткое транспортное плечо до потребителей азиатских из порта Казьмино. И, кроме того, вполне аккуратные поставки. Так что там за российскую нефть даже платят некоторую премию по сравнению с Urals и по сравнению с Brent. И по сравнению с теми сортами, которые идут туда же из Персидского залива.
В последние месяцы разговоры об ужесточении конкуренции для российской нефти на рынке Европы ввиду дополнительных поставок из стран региона Персидского залива как-то утихли, хотя еще зимой разговоров об этом было много. Так что, этой дополнительной нефти пока оказывается на европейском рынке не так уж и много, чтобы всерьез говорить об ужесточении конкуренции для России.
Это, конечно, фактор для спотового рынка. Но, к счастью для российских компаний, у них много долгосрочных контрактов, и привязка их сорта нефти к нефтеперерабатывающим заводам определенным. И поэтому там business as usual, что называется. Но на спотовом рынке позиции России все-таки удается потеснить, когда некоторые потребители начинают закупать с очень большими скидками партии нефти из Ирана и из Саудовской Аравии.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве аналитик нефтяного рынка, партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. Радио «Свобода», экономическая среда.